Приветствую вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы продолжаем изучать с вами книгу Ездры, книгу Неемии. Когда мы говорим с вами о постановке цели и попытке достичь эту цель, то, наверное, всех людей можно разделить на три группы. На три группы людей. Первая группа – это люди, которым очень-очень-очень важна цель. То есть, если воспользоваться таким образом путешествия, то для них важнее всего это добраться из пункта А в пункт Б, сделать это максимально быстро и сделать это максимально эффективным образом. Для них важно добраться из пункта А в пункт Б. Цель для них является всем. Вторая группа людей. Для второй группы людей на самом деле важен процесс. То есть пункт А – это здорово, пункт Б – это здорово, но самое главное – это как мы добираемся из пункта А в пункт Б. То есть для них маршрут является как раз вот целью. Да? То есть мы должны не просто добраться из пункта А в пункт Б, мы должны по максимально красивому маршруту приехать в конечный пункт назначения. И, наконец, есть третья группа людей. Это группа людей, для которой важен не столько маршрут, не столько пункт А, не столько пункт Б. Для них важна компания. Для них важно, с кем мы едем. Потому что если компания хорошая, то, в принципе, не важно, куда ты едешь, не важно, по какому маршруту. Главное, что у тебя хорошая компания, главное, что ты окружен хорошими людьми. Поэтому сейчас в ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, пожалуйста, к какой группе относитесь именно вы. Что важнее всего для вас? Для вас важна цель? Для вас важен маршрут? Или для вас важна компания? Что для вас важнее всего в достижении поставленных перед вами целей? Потому что сегодня, когда мы будем рассматривать с вами окончание строительства храма, окончание восстановительных работ по строительству храма, мы увидим с вами, что с одной стороны, безусловно, все три вещи важны. Ну, потому что если у нас нет цели, то нам очень легко потеряться в пути. С другой стороны, если у нас, мы хорошо себе представляем цель, да, но неразборчиво относимся к средствам, то нам очень легко потерять себя в пути. В первом случае мы теряем цель, во втором случае мы теряем себя. Наконец, если мы не ценим людей, то очень сложно добиться какой-либо цели, если мы пренебрегаем людьми. Все эти вещи, безусловно, важны. Но проблема в том, что когда именно они становятся доминирующими в нашей жизни, нам очень легко разочароваться, нам очень легко обольститься достижением успеха. Нам очень легко потеряться в этом всем. Так вопрос, как нам добиться вот этого равновесия, когда мы и цель держим перед глазами, и людей ценим в нашей жизни, и смотрим на то, какими средствами мы всего этого достигаем. Именно об этом мы и поговорим с вами сегодня, рассматривая окончание строительства храма, которое произошло 12 марта 515 года до Рождества Христова. И мы увидим с вами, что в любом деле, абсолютно в любом деле, самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Мы увидим с вами сегодня, что для того, чтобы не обольщаться победами, самое главное для каждого из нас в любом деле, абсолютно в любом, это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Почтение Господа, снова его давайте встанем для того, чтобы прочитать как раз книгу Ездры, начиная с 13 стиха 6 главы. «И наместник провинции за Евфратом, Татенай, Шетарбазнай и их сподвижники со всем старанием исполнили то, что повелел царь Дарий. И старейшины иудеев продолжали строить и преуспевали в то самое время, когда пророчествовали пророки Агей и Захария, внук Ида. Они завершили строительство дома по повелению Бога Израиля и указам Кира, Дария и Артаксеркса, царей Персии». Строительство дома было завершено на третий день месяца Адара, в шестой год правления царя Дария. Весь народ Израиля, священники, левиты и все остальные, возвратившиеся из плена, радостно отпраздновали посвящение Божьего дома. Для освящения для этого Божьего дома они принесли в жертву 100 быков, 200 баранов, 400 ягнят и в жертву за грех всего Израиля 12 козлов по каждому за каждый израильский род. Затем они поставили священников по их отделениям и левитов по их группам для служения Богу в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как нам прославлять Тебя в наших семьях, как нам прославлять Тебя в нашей работе, как нам прославлять Тебя в нашем призвании, как нам прославлять Тебя всем, что мы делаем в нашей жизни, потому что это в конечном итоге самое важное для нас. Благослови нас, Господь, пониманием этого и применением этого в нашей жизни. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Мы остановились с вами в прошлый раз на том, что тем, кто Богу доверяет целиком, полностью, от всего сердца, Господь даже проклятие обращает благословение. Сегодня мы прочитали с вами о том, что сразу после того, как чиновники получили письмо царя Дария, они тут же исполнили все то, о чем он им написал. И именно это письмо и является обращением всех тех вещей, которые были проклятием для переселенцев, обращением благословения. Господь делает это, показывая свою верность в прошлом, показывая, что Он не оставлял нас в прошлом. Господь это делает, предоставляя возможности в настоящем. Господь это делает, помогая необходимыми ресурсами для того, чтобы воспользоваться этими возможностями. Господь это делает, приоткрывая незыблемость своих планов, что нет никого, кто мог бы Ему помешать. И, наконец, последнее, Господь призывает нас быть благословением для людей вокруг нас. Вот почему Он обращает в нашей жизни трудности, проклятия, благословения, когда мы доверяемся Ему целиком, полностью, от всего нашего сердца. Сегодня мы увидим с вами как раз вот в этой истории завершение строительства храма о том, что в любом деле самое главное – это не просто довести все до конца. Смысл этой истории заключается не в том, что они наконец-то построили храм. Смысл заключается в последних стихах, когда они ставят священников, левитов на служение. Вот она цель этого храма. Цель не в здании, цель в том, чтобы прославлять Бога. И вот в этом мы видим с вами, что в любом деле, абсолютно в любом деле, главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Это позволяет мне не отчаиваться в трудностях, не отчаиваться тогда, когда я сталкиваюсь с трудностями. И если вы записываете, запишите себе в ваших бюллетенях «не отчаиваться в трудностях». Второе – это позволяет мне не отвлекаться от той цели, которая у меня перед глазами. Третье – это позволяет мне не обманывать себя. И, наконец, последнее, четвертое – это позволяет мне не опускать радость, не опускать радость торжества, не забывать о ней, но радоваться тому, что Господь делает в моей жизни. Начинается все с того, что и наместники провинции за Евфратом, Татанай, Шетар, Базнай и их сподвижники со всем старанием исполнили то, что повелел царь Дарий. Они со всем старанием исполняют то, что Дарий пишет им в своем письме. Посмотрите на два столь разных смысла жизни. Первый смысл жизни, да, представим себе на мгновение о том, что строительство храма, восстановление этого дома является смыслом бытия для переселенцев. Это очень хорошее, очень богоугодное дело. Как только что-то угрожает строительству храма, как только что-то встает на пути, насколько легко для них отчаяться, насколько просто для них потерять надежду. Насколько легко для них быть сломленными в этих трудностях. Почему? Потому что смыслу всей их жизни что-то угрожает сейчас. И в нашей жизни это может быть работа, это может быть семья, это могут быть дети, что угодно. Когда эти вещи очень хорошие сами по себе становятся смыслом нашего бытия, любые трудности могут нас сломить. Но если смыслом жизни для переселенцев является поклонение Богу, прославление Творца, тогда они способны перенести любые проблемы. Тогда они способны перенести любые трудности, что выпадают на их долю. И буквально с первых строк вот эти вот упоминания о чиновниках, которые еще недавно ставили палки в колеса, показывают нам как раз все те трудности, которые они преодолели. Когда смыслом является прославление Творца, во-первых, они помнят, можете себе записать, они помнят, что Бог все контролирует, Бог все держит под своим контролем. В послании к Колоссянам, в первой главе, мы читаем с вами удивительную песнь, удивительное исповедание веры. И посреди этого исповедания веры апостол Павел записывает, еще до того, как все было сотворено, Он, Бог, Христос, уже существовал. И все творение держится благодаря Ему. Эта песня прославления напоминает нам о том, что Господь все держит под своим контролем, даже тогда, когда кажется, что жизнь отбилась от рук. Даже тогда, когда нам кажется, что наша жизнь отбилась от рук, Господь держит все под своим контролем. Он все контролирует, абсолютно все в нашей жизни. И прославляя Его, мы напоминаем себе о том, что Бог все контролирует. Второе. Когда они прославляют Творца, когда переселенцы прославляют Его, они делают строительство храма смыслом жизни, они приносят Богу свои проблемы в молитве. И принося ему свои проблемы в молитве, они не просто говорят ему о том, что их беспокоит, они могут изливать ему свои чувства. Мир учит нас тому, что мы можем либо выплескивать свои чувства на всех, кто нас окружает, выражать их смело, либо мы можем подавлять наши чувства. Вот две альтернативы, которые стоят перед нами. Либо выплескивать, либо подавлять. Но здесь мы видим с вами совсем другое. Мы можем изливать наши чувства Богу. Мы можем быть предельно искренними с Ним. Мы можем быть предельно откровенными с Ним. Мы можем рассказывать Ему о том, что на самом деле происходит в нашей жизни, о том, с чем мы сталкиваемся. И делая это, напоминать себе о том, что мы доверяем Ему. Несмотря на то, что происходит в нашей жизни, несмотря на то, что жизнь отбилась от рук, несмотря на то, что мы ничего не контролируем, несмотря на то, что мы не можем себе представить, каким образом Господь вот эти трудности, вот эти проклятия в нашей жизни обратит в благословение и каким образом Его имя будет прославлено, несмотря на это, мы исповедуем Ему доверие. Мы исповедуем Ему доверие, и мы говорим о том, что, Господи, несмотря на все это, я доверяю Тебе. Целиком, полностью, без сожалений. Я доверяю Тебе. И, наконец, последнее. Когда мы делаем прославление смыслом нашего бытия, мы можем прибегать к Богу за силами. В 118-м псалме мы читаем с вами о том, как псалмопевец, с одной стороны, признается Богу в тех эмоциях, которые захлестывают его, в том, что, можно сказать, является депрессией для него, является какой-то беспробудной грустью. А с другой стороны, он не просто исповедует эту беспробудную грусть, он прибегает к Богу за силами. Он просит Бога укрепить его. «Душа моя тает от скорби. Укрепи меня своим словом. Укрепи меня своим словом». Сильные люди не теряют присутствие Духа, невзирая на обстоятельства, невзирая на то, что с ними происходит, но верующие люди не забывают о том, что никто из нас не может потерять присутствие Духа Святого в нашей жизни, несмотря на то, что с нами происходит, несмотря на то, через какие трудности мы проходим. Сильные люди не теряют присутствие Духа, но верующие не забывают о том, что мы не в силах потерять присутствие Духа Святого, который дает нам силу пройти практически через все. Мы все время думаем о том, что мы славим Бога в трудностях тем, что мы их преодолеваем. На самом деле нет. Мы славим Бога не тем, что мы преодолеваем трудности, мы славим Бога тем, каким образом мы проходим через трудности, каким образом мы проходим через испытания, каким образом мы не теряем Его руки тогда, когда выпадают трудности в нашей жизни. Как мы это делаем, а не просто то, что мы преодолеваем трудности. В 41 главе книги пророка Исаии мы читаем: «Не бойся, ведь я с тобой». Не страшись, ведь я твой Бог, я укреплю тебя и помогу тебе, я поддержу тебя, спасающий правой рукой моею. Не бойся. Помним ли мы об этом? Как мы справляемся сегодня с теми трудностями, что выпали нам? Теряемся ли мы в них, или мы помним о том, что Бог ни на мгновение не выпускает нас из своих рук? В любом деле, самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. В любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Старейшины иудеев продолжали строить и преуспевали в то самое время, когда пророчествовали пророки Агей и Захария, внук Ида. Когда мы читаем с вами о том, что пророки пророчествовали, нам кажется о том, что они их постоянно просто ободряли. Они говорили им о том, что «ребята, вы сможете, у вас все получится, все будет хорошо». Именно поэтому нам важно вспомнить хронологию строительства храма, хронологию восстановления храма. Итак, в 538 году, до Рождества Христова, царь Кир отдает указ о том, что евреи могут вернуться на свои исконные земли, 538 год. В 539 году, до Рождества Христова, восстановлен жертвенник и возобновлены богослужения. Они возобновили богослужения в 539 году. Однако к строительству храма переселенцы приступили только в 523 году до Рождества Христова. Закончили его 12 марта 515 года до Рождества Христова. То есть на строительство храма они затратили 7 лет. На строительство первого храма тоже было затрачено 7 лет. То есть какие бы ни были трудности, само строительство у них занимает приблизительно одинаковое количество времени, 7 лет. Вдвое больше, 15 лет. Они ждут. вдвое больше, они ждут. Они медлят. Они не приступают к строительству. 15 лет. И 15 лет они не приступают к строительству не потому, что каким-то образом им кто-то в этом мешает, несмотря на то, что происходит, несмотря на то давление, которое есть, они могут продолжать строительство. Именно поэтому для нас так важно то, что на самом деле пишут пророки Агей и Захария. В первой главе книги пророка Агея мы читаем. На втором году правления царя Дария, в первый день шестого месяца Зарававелю, сыну Шеалтила, наместнику Иудеи, и Иисусу, сыну Иосадека, первосвященнику, было слово Господа через пророка Агея. Так говорит Господь сил. Этот народ, говорит, еще не настало время строить дом Господа. И это было слово Господа через пророка Агея. А вам разве настало время жить в хороших домах, когда этот дом лежит в развалинах? Вот о чем они пророчествуют. Пророки Агей и Захария, они говорят не то, что «все могу в укрепляющем меня Яхве». Они напоминают о том, к чему они призваны. Они напоминают им о том, к чему они призваны. Они напоминают об особенностях призвания. Они напоминают им об опасностях промедления в исполнении этого призвания. «Вы посеяли много, а собрали мало». Вы едите, но не наедаетесь. Вы пьете, но не напиваетесь. Вы одеваетесь, но не в силах согреться. Вы трудитесь лишь для того, чтобы положить заработанное в дырявый кошелек. И очень часто это наша проблема в жизни. Очень часто точно так же и мы забываем об особенностях нашего призвания. Очень часто и мы медлим в том, чтобы претворять в жизнь то, к чему Господь нас призвал. И мы не можем никак понять, почему же так пусто? Почему же так пусто без Бога? Отворачиваясь от Бога, закрывая лицо руками, прячась от Него, мы не понимаем, почему так пусто в жизни, даже тогда, когда, казалось бы, жизнь полная чаша. Мы устроены таким образом, что жизнь никогда не будет полной чашей, если в ней нет Бога. Вот почему во второй раз переселенцы учатся на своих ошибках. Вот почему во второй раз, когда они слышат эти пророчества, когда у них появляется возможность строить храм, они больше не медлят. Они больше не медлят, но приступают к строительству и завершают его. Вот почему это так важно для них, не упускать из виду ту цель, которая у них есть перед глазами. Зачастую наша проблема заключается не в том, что наш излюбленный инструмент личного роста – это грабли. Наша проблема не в этом. Наша проблема не в этом, а в том, что все время не хватает мудрости перестать на них наступать. То есть мы знаем, что это грабли. Мы знаем, что будет, когда мы наступим на эти грабли. Но мы почему-то все равно наступаем на грабли. Поэтому нам очень важно осознать, что мало знать, что это грабли. Мало понимать, что это грабли. Цель грабель в жизни заключается в том, чтобы мы осознали и перестали на них наступать. Научились наконец-то на ошибках. Мало этого знать, мало этого понимать. Нам нужно перестать на них наступать. Вот о чем говорил пророк Агей. Подумайте о своих путях, поднимитесь в горы, принесите деревья и постройте дом. Он будет мне угоден, и я прославлюсь, говорит Господь. К чему призывает нас Бог сегодня? Что отвлекает нас от Божьих целей в нашей жизни? Что отвлекает нас от того, чтобы последовать за тем, к чему нас призывает Господь? В чем мы медлим? В любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. В любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Они завершают строительство. Они завершили строительство дома по повелению Бога Израиля и указам Кира, и Дария, и Артаксеркса, царей Персии. Строительство дома было завершено на третий день месяца Адара, в шестой год правления царя Дария. Они не просто завершают строительство дома. Они, завершая строительство дома, не обманывают себя. Потому что, помните знаменитые слова великого богослова 20 века, Чебурашки. Мы строили, строили, и, наконец, помните? Не помните? Помните? Мы строили, строили, и, наконец, построили. И очень часто именно так мы относимся к тому, что происходит в нашей жизни. Я строил, и наконец построил. Я преодолевал, и наконец преодолел. Я создавал, и наконец я создал. Да? Все время я. И да, сразу. Переселенцы, у них не было Чебурашки. Они не могли обратиться к его мудрости. Но у них был другой пример. Пример, который был у них, безусловно, перед глазами. Пример, о котором мы читаем с вами в книге пророка Даниила. И он был у них перед глазами по одной простой причине. Потому что на тот момент, когда они завершают строительство храма, премьер-министром вот в этой огромной персидской империи все еще является Даниил. Все еще является пророк Даниил. То есть это события, которые происходили либо при их жизни, либо это события, которые происходили при жизни их родителей. Это то, что было у них перед глазами. В книге пророка Даниила в 4 главе мы читаем с вами об удивительном сне, который был царю Навуходоносору. В этом сне предстает огромное красивое дерево, которое потом срубают. И он не может понять значение этого сна. И он приходит к пророку Даниилу, и он спрашивает его о том, что это значит. И Даниил говорит о том, что дерево – это ты. Взаимоотношения пророков с царями были чуть другими, поэтому, видимо, пророки могли сказать царям о том, что дуб – это ты. А дерево – это ты, и если ты не смиришься перед Богом, то ты станешь как животное. Ты потеряешь человеческий облик. Вот толкование, о царе, вот решение Всевышнего против моего господина царя. Тебя прогонят от людей, и ты будешь жить с дикими зверями, ты будешь есть траву, подобно волну, и тебя будет омывать небесная роса. 7 лет пройдет, прежде чем ты признаешь, что Всевышний властвует над царствами смертных и отдает их, кому пожелает. Даниил дает совет царю Навуходоносору о том, чтобы тот смирился. И совет этот работает год. А через год царь выходит на балкон, смотрит на то, что его окружает, и говорит: я строил, и, наконец, построил. Какой замечательный, и он не успевает даже закончить свою речь о том, какой замечательный город Вавилон он построил. Во мгновение ока Господь смиряет его, и Навуходоносор превращается в животное, безумное животное. И Бог говорит: насколько легко потерять голову, когда ты так многого достиг. Насколько легко начать обманывать себя, когда ты так многого достиг, думая, что всего этого ты добился сам. Именно потому, что израильтяне помнят об этом примере, именно потому, что переселенцы помнят об этом примере, они понимают, что Бог их к строительству призвал. Именно Бог по призванию Бога. Что Бог не просто призывает их к строительству, что Бог дарует им возможности. Именно Бог это делает через царя Кира, через Артаксеркса, через Дария. И Бог, именно Бог убирает преграды с их пути. Именно Бог, не кто-то другой, Бог убирает преграды с их пути. Они не обманывают себя. Они понимают, что всего, чего они добились не своими силами. Они понимают, что всего, чего они добились именно потому, что Бог это сделал через них. Простая маленькая фраза. Я всего добился сам. Именно об этом и пишет сводный брат Иисуса Христа, Иаков. Послушайте теперь те, кто говорит: сегодня или завтра мы пойдем в такой-то город, поживем там год, будем торговать и получать прибыль. Вы даже не знаете, что произойдет завтра, что такое ваша жизнь. Ведь вы как пар, который на некоторое время появляется и потом исчезает. Скажите лучше: если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или другое. Вы же теперь хвастаетесь своей самонадеянности, а всякое такое хвастовство есть зло. К моему огромному сожалению, я уже видел слишком много примеров людей, которые добивались успеха, моих друзей и знакомых, и которые, добившись успеха, в какой-то момент начали думать о том, что они всего добились сами. Я видел людей, которые не просто добивались успеха, абсолютно честно, глядя на них со стороны, я думал, что трудности, проблемы вот тебе уже как бы не грозят, что у тебя столько движимого, недвижимого имущества, денег, банки, сбережений, что но ты не сможешь разориться. Что, в принципе, ты можешь уйти на пенсию сейчас, и ты будешь жить безбедно. И ничего плохого с тобой не произойдет. И раз за разом. Маленькая фраза. Я всего добился сам. Мне никто не указ. Вот эта гордыня, которая поднимается и приводит к падению. Когда человек не справляется со своими страстями, будь то женщины, азартные игры, алкоголь, наркотики. И не умея управлять своей собственной жизнью, человек не понимает, каким образом вдруг по мгновение ока, в течение буквально нескольких лет он теряет все и оказывается у разбитого корыта. И нет никого рядом, кто мог бы сказать человеку, нет никого рядом, кто мог бы посоветовать, потому что, ну, кто посоветует царю? Кто может сказать царю? Никто. А все начинается с маленькой фразы. Все начинается с маленького убеждения о том, что я всего добился сам. Помним ли мы сегодня о том, что успех нам дарован Господом? Осознаем ли мы, что не мы делим успех с Богом? Не мы говорим Богу о том, что, Господи, посмотри, какой я успешный. Я приду в церковь для того, чтобы поделиться с тобой этим успехом. Я дам тебе что-нибудь. Не мы делим успех с Богом. Это Бог делит успех с нами. Бог дарует нам успех для того, чтобы мы признали, что это целиком и полностью Его заслуга. Он нас к этому призвал. Он нам возможности дал. Он преграды с пути убрал, чтобы мы не обманывали себя. В любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. В любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Весь народ Израиля, священники, левиты и все остальные, возвратившиеся из плена, радостно отпраздновали посвящение Божьего дома. Последнее. Они не опускают радости. Они не забывают о ней. Они радуются в том, что происходит, потому что эта радость напоминает нам о том, кого Бог принес в жертву. Все это перечисление быков, козлов, волнов, всего остального, что они приносят в жертву. Никто из них не думает о том, что, Господи, тебе, наверное, больше всего хочется говядины. Тебе стейк нужен. Ну вот, не знаю, кто у тебя шеф-повар, но, наверное, у тебя не очень хороший шеф-повар, поэтому давай мы тебе принесем в жертву стейк. И много. Никто из них не думает так. Никто из них не наивен настолько, чтобы предполагать о том, что Богу именно нужно мясо, что Богу нужна именно кровь. Они понимают, что все это является символом, все это является образом того, что однажды Господь найдет для себя угодную Ему жертву. Они понимают, что приношение в жертву барашка, агнца, неравнозначно приношению в жертву собственного сына. А именно этого требует Господь, выводя их из Египта, первородное. Поэтому, принося в жертву, они смотрят в будущее, на то, что однажды Господь найдет себе угодную жертву, жертву, которая сможет омыть и грехи. И действительно, это происходит, когда Господь приносит в жертву за наши грехи своего собственного Сына Иисуса Христа. Как часто мы сегодня наивно думаем о том, что Богу не хватает денег, что я могу Богу дать деньги. Давайте просто подумаем на мгновение. Богу, Творцу Вселенной, который создал золото, который знает про все золото, что есть в мире, который точно знает, куда он спрятал все это золото, нужно золото. Ему нужны деньги? Ему нужны наши вот эти вот жертвы? Нет. Нет, и поэтому, когда мы жертвуем чем-то, это напоминает нам о том, что Господь принес жертву за нас, кого Он принес жертву за нас. Второе, это напоминает нам о том, что Бог нам простил. Потому что очень часто мы не радуемся, потому что мы забываем о том величии прощения, которое нам дано. Одно дело, если мой друг прощает мне несколько сотен рублей, которые он заплатил за меня во время обеденного перерыва, потому что у меня не было с собой наличности, а вот карточки в этот момент не принимали. Одно дело. Другое дело, если мой друг прощает мне долг в валюте, который он мне дал в 2004 году, до того, как у нас изменились цены на валюту. И он прощает мне долг в валюте в тот момент, когда он знает, что у меня нет работы, что у меня нет сейчас свободных рублей для того, чтобы вернуть ему долг в валюте. И это не просто долг в валюте, это цена квартиры, которую я купил. И я не могу ее вернуть. И вот когда мой друг говорит мне о том, что мне прощает этот долг, мое сердце наполняется совсем другой радостью. И тогда, когда мы вспоминаем о том, что именно Господь простил нас, о величии этого долга перед Ним, наше сердце наполняется радостью. И, наконец, последнее. Бог не просто умирает за нас. И Бог не просто прощает наши долги. Бог вовлекает нас в свой труд. Он хочет разделить вместе с нами свое призвание, Он хочет разделить вместе с нами свой труд. Поэтому, когда я напоминаю себе о том, что Бог мне поручил, мое сердце наполняется радостью. Мое сердце наполняется радостью в такие моменты. И я могу теперь учиться не только на своих поражениях, я могу теперь учиться в том числе и на своих победах. В книге Ездры, в книге Неемии мы видим с вами, что происходит именно это. Мы видим с вами, что они учатся не только на своих поражениях. Мы видим с вами, что они учатся на своих победах. Празднуем, мы возвращаемся ко всему тому, что Господь сделал. Празднуем, мы возвращаемся ко всему тому, что Он дал нам. И мы учимся на своих победах, чтобы вновь повторить это. Это не означает, что Бог в следующий раз будет действовать таким же образом. Это не означает, что каким-то образом мы можем запереть Бога вот в эту маленькую коробочку, да, и манипулировать теперь им. Но это означает, что мы радуемся, потому что мы видим, как Бог действует в нашей жизни. Успех строительства храма повторяется потом в успехе становления нации. А успех становления нации повторяется потом в книге Неемии в успехе строительства стен города, восстановления всего города. Именно об этом пишет апостол Павел. Когда в послании римлянам он говорит о всем том, что Господь уже сделал за нас, когда он говорит о всем том, что Господь дал нам, поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы ликуем в надежде, что разделим славу Бога. Более того, мы радуемся в наших страданиях, потому что знаем, что страдания вырабатывают стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность вселяет надежду. Надежда же не разочаровывает, потому что Божья любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, который дан нам. Радуемся ли мы сегодня, поклоняясь Господу? Помним ли мы о том, что Бог простил нам наши грехи, или стараемся все еще отработать наше спасение дома, в семье, в офисе, в церкви? Или наши сердца наполнены радостью? Или завтра, когда мы окажемся в офисе, завтра, когда мы окажемся на работе, будет ли эта радость видна? Или мы увидим человека, который только что пришел с какого-то семинара, по какой-то медитации, и вот он будет счастливым. А христиане, только что прославлявшие живого Бога, будут почему-то грустными. Очень важно не опускать радость. Потому что в любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. В любом деле самое главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. И нам очень сложно представить себе, каким образом это поклонение может быть образом жизни. Как так сделать, чтобы прославлять Бога на работе? Нам сложно это представить, потому что мы привыкли к коробочкам. Мы привыкли, что вот в этой коробочке у меня работа. Вот в этой коробочке у меня семья. Вот в этой коробочке у меня деньги. Для некоторых. Вот в этой коробочке у меня деньги, о которых не знает моя жена. И вот здесь вот есть вот такая маленькая коробочка, в которой Бог. Для тех, кто ходит постоянно в церковь, для тех, кто появляется в церкви каждое воскресенье, эта коробочка может быть большой, но это все равно коробочки. Это все равно каждая отдельная коробочка. И проблема не только в том, что Бог не кошка. Его не спрячешь вот в это маленькое религиозное лукошко. Проблема в том, что на самом деле жизнь не распихать по коробочкам. Потому что карьера, она же постоянно выпрыгивает из коробочки. Она же постоянно заполняет собой все остальное. А семья? Ну, мы не контролируем семью так, как нам бы хотелось ее контролировать. Потому что постоянно происходит что-то непредвиденное. И жизнь – это не коробочки. Жизнь – это не коробочки. В ней все целостно. В ней все является одним целым. Нам кажется, что когда мы распихиваем все по коробочкам, мы контролируем каким-то образом нашу жизнь, но мы не контролируем ее. Мы не контролируем карьеру, мы не контролируем деньги, мы не контролируем нашу семью. Мы не контролируем этого. Христос расстается с контролем, умирая за нас, доверяясь в этом целиком и полностью Отцу. Он расстается с контролем полностью, Он умирает за нас, доверяясь в этом целиком и полностью Отцу. И незадолго до Своей гибели Он открывается Своим ученикам и говорит о том, что Он делает это для того, чтобы прославить Отца. Иисус ответил: «Настал час прославиться Сыну Человеческому. Говорю вам истину, если пшеничное зерно не упадет в землю и не умрет, то оно останется одним зерном. Если же оно умрет, то из него произойдет много зерен. Тот, кто любит свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто возненавидит свою жизнь в этом мире, тот сохранит ее для вечной жизни. Тот, кто служит мне, должен следовать за мною. Где я, там будет и мой слуга, и Отец мой прославит того, кто служит мне». Крест становится славой Христа. Крест становится тем, как Христос прославляет Отца, отпуская контроль, больше не контролируя ничего, умирая за нас. Христос крестом прославил Отца, чтобы я мог всем в своей жизни славить Христа. Чтобы я мог абсолютно всем в моей жизни славить Христа. Христос прославляет Отца своей смертью, крестом, для того, чтобы я теперь мог славить Отца абсолютно всем в моей жизни, всем, что я делаю, своей работой, своей семьей, своим призванием, своими деньгами, всем, абсолютно всем. Потому что главное в любом деле – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. И если вы не приняли еще этого решения, если вы не можете обернуться назад и увидеть тот день, тот час, ту минуту, когда вы доверились Христу, когда вы обратились к Нему в молитве покаяния, сделайте это сегодня. Сделайте это сейчас. Отпустите контроль над своей жизнью, передав ее в руки Христа. Потому что на самом деле мы все равно не контролируем ее. Сделайте этот шаг, примите дар Христа, прощение грехов, жизни вечной. Расскажите об этом таинством святого водного крещения. Но сделайте это сейчас. Для того, чтобы в любом деле для вас самое главное было прославить Творца, а не просто довести все до конца. Для того, чтобы это позволяло вам не отчаиваться в трудностях. Для того, чтобы это позволяло вам не отвлекаться от цели. Для того, чтобы это позволяло вам не обманывать себя. Для того, чтобы это позволяло вам не опускать радости. Не забывать о всем том, что было прощено каждому из нас, кто доверился Христу. Сделать этот шаг. В следующий раз мы поговорим с вами об окончании вот этой части, да, в которой описано служение Зарававеля. Заканчивается все праздником Пасхи, заканчивается все удивительным торжеством. И в этом празднике, безусловно, отражается не только исход евреев из Египта, отражается совсем недавний исход евреев из Вавилонского плена. И рассматривая этот праздник, рассматривая это торжество, мы попробуем с вами ответить на вопрос, как в празднике не просто отрываться, как в празднике не просто отрываться, но смыслом жизни проникаться. Как в празднике не просто отрываться, но смыслом жизни проникаться. Именно об этом мы поговорим с вами в следующий раз. Апостол Павел говорит о том, что мы призваны славить Бога всем. В 10 главе, 31 стихе 1 послания к Коринфянам он говорит: «Что бы вы ни делали, что бы вы ни делали, неважно что, едите ли вы, пьете ли вы, делайте так, чтобы был прославляем Бог. Делайте так, чтобы был прославляем Бог». Поэтому давайте попробуем с точки зрения применения поднять нашу планку. Давайте попробуем не просто добиваться поставленных перед собой целей. не просто добиваться поставленных перед собой целей в семье, в воспитании детей, в работе, в карьере. Давайте попробуем прославлять Бога всем, что мы делаем. Как я могу прославить Бога тем, что я делаю сейчас? Как я могу прославить Его на работе? Как я могу прославить Его дома? Как я могу прославить Его в воспитании детей? Как я могу прославить Бога абсолютно всем, что я делаю? Потому что в любом деле главное – это прославить Творца, а не просто довести все до конца. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы просим Тебя, покажи нам, пожалуйста, как нам прославлять Тебя. Как нам настолько хорошо выполнять свою работу не ради повышения по службе, не ради карьерного роста, не ради повышения зарплаты, не ради того, чтобы кто-то посмотрел на нас и сказал, какие мы молодцы, но ради того, чтобы даже тогда, когда никто не видит, мы бы помнили, что Ты видишь, Господь, и славили Тебя своим трудом. Дай нам, Господь, так любить наших жен, наших мужей, наших детей, чтобы любовью этой мы отражали Твою любовь к нам. Дай нам прославлять Тебя во всем, что мы делаем, Господь. Я прошу Тебя сейчас за тех, кто, может быть, еще не доверился Тебе. Прошу Тебя, дай им смелости сейчас прийти к Тебе, Господь, и сказать, на самом деле я ничего не контролирую в жизни. Я все время отчаянно пытаюсь создать иллюзию, что я все держу под своим контролем. Прости меня, Господь. Прости мне мои грехи. Прости мне мои ошибки. Войди в мою жизнь, чтобы я мог всей своей жизнью прославлять Тебя, Бога Отца, Сына и Духа Святого. Во имя Твое мы молимся. Аминь.